Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в субботу 13 августа приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта поездка посвящена любимым русским народом святым, двум Николаям, угоднику Божию и нашему скорому помощнику, святителю Николаю Чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. Мы должны помнить слова таких святых, как святитель Макарий Невский и Иоанн Максимович, великий старец Николай Гурьянов, призывавших русских людей обращаться с молитвой святому царю-мученику, которого престола Божия молится о русской земле и родном народе. Рождество святителя Николая Чудотворца празднуется 11 августа, и в субботу 13 августа мы побываем в трех московских храмах святителя Николая. В храме святителя Николая в Хамовнике помолимся у московской святыни чудотворной иконы Матери Божией Спорочница грешных, учтимых икон Богородицы Троеручицы Смоленская Скоропослушница. Помолимся перед чудотворным образом святителя Николая, приложимся и к ковчежцу с мощами угодника Божия. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. В этом храме мы помолимся учтимых икон Богородицы, достойной ей державная скоропослушница, приложимся к скульптурному образу святителя Николая Можайского, скульптурному образу преподобного Нила Столобенского. Помолимся у креста с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощей многих угодников Божиих, участи древа дуба Маврийского. А завершим нашу мученическую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирской, и в этом храме мы помолимся у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная святыня, сохраненная нянечкой царских детей, молочный зубик царевича Алексея. Помолимся и учтимого списка мироточивого образа царя-мученика. Напоминаю, поездка состоится 13 августа в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня священник Сергий Генченков. Рад вас приветствовать. И как размышлял на нашу тему, как бы продолжить, мы с вами говорили о тщеславии. Я пришел к выводу, что хорошо бы нам продолжить собирание личности, о цельности личности мы с вами говорили, о необходимости. И, конечно, посвятить сегодняшнюю программу такой теме животрепещущей, в общем-то, неверие как дверь, ведущая в душу человека, в его сердце для врагов наших, для врага рода человеческого и его приспешников. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня хотелось бы вам вот открыть как раз книгу «Посмертное вещание преподобного Нила Мироточивого Афонского», который он продиктовал некому иноку Феофану, не очень грамотному, который, и как только эти вещания попадали на бумагу, они из памяти этого самого Феофана инока выбывали. такая интересная вещь. Так вот, откуда как раз вот это, как двери, да, вот это его преподобного Нила образец. В общем-то, три двери существуют в нашем душу по преподобному Нилу. Неверие, нечистота и отчаяние. Мне бы хотелось вам зачитать вот этот небольшой отрывочек как раз на эту тему, что пишет преподобный Нил. Цитата. «Душа человеческая, подобная дому, имеет три двери, через которые вор может проникнуть в нее. Одна называется порта, то есть главная дверь. Другая – пара порта, то есть боковая дверь. И третья – пара фири, то есть боковая дверца, калитка. Если хотя бы одна из этих дверей будет открыта, то вору открыт доступ и в дом. Ибо если будет закрыта только боковая дверца, то вторая дверь откроет взору врага то, что находится внутри дома. Если же окажется закрыта и вторая дверь, то все будет видно через главную дверь. Если же закрыть и главную дверь, то полностью скроется от взора врага внутренняя часть дома. Вор не увидит ни единой вещицы в нем, не будет знать, что ему украсть, как проникнуть, не увидит, что и в какой щели припрятано, чтобы нащупать пальцами, разыскать, похитить и убежать». Вот такое существенное для нас, вот это именно вот эта порта, вот о ней хотелось бы сегодня как раз поговорить, это неверие, бич, собственно говоря, не только современной Святой Руси, да и всего, собственно говоря, мира стремительно секуляризирующего, то есть обмерщвляющегося и в общем, не дающего возможности какой-то аскетики, но и, конечно, для нашего общества, для нашей православной общины, в общем, это для каждого человека актуально, неверие, ну, я еще в тему сюда вынес и маловерие, суеверие, зловерие, я, конечно, молчу, но это, если дойдет до этого время и возможность позволит, мы поговорим и о зловерии. Но, в принципе, основная, вот как говорит преподобный Нил, это дверь, это неверие. Чтобы понять, что такое неверие, собственно говоря, нужно понять и что такое вера. Ну, а, собственно говоря, вера от какого слова? От противоположности вере, это и есть неверие. А как же это понять? А для этого нужны определения, как мы с вами стараемся все время этого держаться, чтобы нам было точно, ясно определение. Как пишет в нашем катехизисе православном святитель наш московский Филарет, вера есть уверенность в невидимом, как в видимом, и в ожидаемом и желаемом, как в настоящем. Вот принципиальное, что такое вера. Это ее определение. Основание, которое положено в это определение, святитель Филарет взял из послания святого апостола Павла к евреям. Это 11 глава, 1 стих. Ну и, собственно, вообще вся 11 глава послания к евреям святого апостола Павла, она как раз посвящается вере и нюансам, связанным с этим. Мы знаем, что святой апостол Иаков, в свою очередь, добавляет еще к вере кое-что, как мы помним, вера без дел мертва. То есть это уже дальше дела веры, это уже следующий, как говорится, уровень. Надо еще понять такую вещь, что вера, она не сама по себе берется, откуда-то у человека вот взял, вот поверил, ни с того ни с сего. Нет, вера берется, как и написано у нас в того же апостола Павла, послании к Галатам 5 главе, что вера как один из плодов Духа. Братья, плод духовный есть. Да? Вот там он перечисляет эти 9 великих плодов Духа, Духа Святаго, которые человек может стяжать от Бога. Не сам по себе. Плод духовный, то есть результат. Результат. Плод – это результат, который Бог может дать, а может и не дать. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. И вот один из них, 9 всего, можете почитать в 5 главе, к посланию Галатам, и запомнить желательно их. Вот один из них – это вера. Вера бывает, как и все, и везде, бывает и слабенькая, бывает такая средняя и бывает совершенная. Совершенная вера, которую уже, как говорится, ничем не сдвинешь. Особенно мы знаем много примеров доказательств всевозможных веры. И, например, допустим, самый простой пример – это вера святого апостола Петра, который, как мы знаем, это везде все подчеркивает, и святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что он был такой горячный и сразу как-то принимал все. И он и принял веру, вот когда мы читаем святого апостола Матфея, читаем, когда в четвертую стражу ночи, ну, то есть это уже как глубокой ночью, Господь Иисус Христос наш шел по воде, а у них, они же перепугались, они думали, что это призрак, да тут еще волны, тут еще, как говорится, ветер воет, и они уже думали, что все, что это уже призрак, дух некий, и очень сильно перепугались. Но Господь, когда сказал, не бойтесь, это я, и апостол Петр, собственно говоря, очень просто, запросто, как говорится, он сказал, Господи, повели и мне идти по воде навстречу к тебе, я хочу. И Господь сказал, конечно, иди. Апостол, ничтоже сумнявшийся, перешагнул через борт этого корабля и пошел спокойненько по воде. А вера совершенная, абсолютно. Но как только он вдруг отвлекся, как только он перестал смотреть на Спасителя, можно так сказать, да, как некоторые толкуют, и вдруг заметил, что что-то здесь сверхъестественное так вообще-то не работает, не должно, и вот он вот этим, тем, что он отвлекся, он стал тонуть. И он бы и утонул, между прочим, если бы он не закричал, Господи, спаси меня. И Господь тут же, как написано в церковно-славянском языке, стоит слово «аби», тотчас, он ему протянул руку и, в общем-то, спокойненько его вытащил из этой пучины и обратился к нему с простым очень таким увещеванием, что же ты усомнился, маловер. Маловер. Вот видите, бывает вера, она может превратиться в маловерие, а потом и в неверие. И интересно, что вот когда она берется, вера, да, собственно говоря, тоже можно вот так подразделить, человек начинает искать. Это непременное условие. Человек начинает искать смысла жизни, что там после смерти, где там какие смыслы заключаются в какой-то политике, еще в чем-то. Он с разных путей, конечно, Господь каждого по своим путем приводит к себе. Но от нас необходимо желание первое. И действительно, вот поиски, работа нужна. Работа, действие. И человек начинает действительно искать и находит. А когда он находит? В свое время, когда Господь сам ему откроет. Откровение есть для всех, да, теперь уже не спрячешься. Господь пришел в мир, Господь воплотился, стал человеком, проповедовал, принес жертву на кресте, Он изложил свое учение нам, сам Бог Всемогущий, Творец Вселенной, изложил нам через Сына Своего Единородного, изложил нам абсолютно точное, без всяких, как говорится, экивоков учения, и предложил нам следовать за ним. А как следовать? Очень просто. Возьмите крест свой и идите за мной. Вот кто хочет, вот мы уже это как-то разбирали, кто хочет по мне идти, тот берет крест. Кто не хочет, тот, естественно, не берет. Зачем ему нужен? И вот это неверие, оно, конечно, поражает именно вот нас, верующих, оно, конечно, поражает, хотя, конечно, нам грех осуждать неверующих. Почему? Ну, потому что, во-первых, тот же самый я крестился только после армии. То есть я не могу сказать, что я вот с пеленок там, да, в алтаре, и поэтому все мне это вот непонятно. Нет, как раз понятно. И вот эти все детали, которые потом Господь открывает через святых угодников и через непосредственно свое Слово Божие, через Евангелие, они потом заставляют концентрироваться, заставляют повнимательнее относиться к тому, что запросто можно оказаться там же, в этой же пучине, как только ты начнешь осуждать их, неверующих. Поэтому мы осуждаем не неверующих, а неверие. Это принципиальный момент, на этом весь закон и пророки, потому что это любовь. Любовь ко всем. Как у святителя Иоанна Златоустова, когда мы на Пасху читаем, придите все постящиеся и не постящиеся, готовы на трапезу, приходите все. Вот так же и мы всегда, мы ждем. Но для этого мы и проповедуем. В надежде, что хотя бы в одном сердце, хотя бы одно слово, оно отзовется как-то, и человек захочет действительно искать. Если он захочет искать, он найдет. Все, кто искал истину, всегда находили православную веру. Это непременно так бывает. Почему? Потому что то, что нам возвестили апостолы, Святой нашей апостольской церкви, оно незыблемо и никак не может быть интерпретировано вне русла апостолов и святоотеческого толкования Священного Писания. И это делает нас свободными, как Господь нам и обещал. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Дальше возникает вопрос, а как же ее стяжать, эту веру, какие шаги надо предпринимать и как вообще двигаться? Ну, во-первых, конечно, начинать нужно, в общем-то, с элементарной вещи. Собственно говоря, с сотворения мира и с целесообразности этого самого сотворения. Люди современные, как сейчас принято говорить, общество потребления, все, кто пытается грести под себя, как говорится, вот, думать только о себе, эгоизм там и так далее. Вот, конечно, сребролюбие, конечно, это человеку сложно, да, понять, что, оказывается, отдавать-то лучше, чем брать, как говорит апостол Петр. Вложение отдавать, нежели брать. А сложно это понять. Конечно, потому что, ну, просто так у него не работает. А особенно, если человек добровольно, а это только добровольно бывает, вываливается в смертных грехах и потом удивляется, что у него не получается с верой. А вывалится в смертных грехах, ну, это я имею в виду, прежде всего, конечно, этого блуд, который сейчас все накрывает, это сквернословие страшнейшее, эти грехи. Вот. А интересно, что кто в них вываливается, потом им они не хотят ни во что в это верить. А вот попробуем с вами сейчас, у меня такая привычка, книжки с собой носить. Я вот зачитал вам преподобного Нила. Сейчас я вам зачитаю преподобного Марка, подвижника, да? Сейчас, одну секундочку. Где-то у меня тут было. Вот, не преподобного Марка, преподобного Авву Евагрия. Авву Евагрия, Добротолюбие, первый том. Вот у него здесь такая интересная есть вещь. Мысли, соединенные вот с этими самыми восьми помыслами. Вот вдумайтесь, дорогие друзья. Поистине, цитата, поистине непотребство бестолково. Бестолково. Непотребство, да? Ну, штука непотребства, сами понимаете, да? Это когда люди не хотят слушать вообще заповеди Божьей, своей совести, да? Непотребство. И ничего не придумаешь, чем бы людей развратных можно было побудить взяться за ум. Вот вдумайтесь, дорогие друзья. Это святой пишет, Авва Евагрий, когда это было, да? Вот великие святые. Поистине непосредство бестолково. бестолково. И ничего не придумаешь. Представляете, вот думаешь, как уж только мы не придумаем. И у нас и катехизация, у нас и беседы эти перед крестинами. У нас что только не происходит, чтобы нам только бы сделать... Ну вот, послушайте, как апостол Филипп пришел, когда к Нафанаилу, апостолу будущему, и сказал: мы нашли Мессию, пойдем. Мы нашли, он из Назарета. Может ли, чтобы добрый быть из Назарета, если мы вспомним, да, призвание апостола Нафанаила? Нет уж, там не может быть ничего доброго, да? Ну как же не может? И что, помните, что говорит апостол Филипп? Прииди и виждь в церковном славянском, или пойди и посмотри. Ну ты посмотри, убедись. Ведь на самом деле, когда мы сталкиваемся вот с нашими оппонентами, у нас не может быть оппонентов на самом деле, да, у церкви, у нее нет оппонентов. Ну, какой-то оппозиции, там, альтернатив каких-то. Нет. Есть люди, которые вне церкви, есть просто откровенные атеисты, богоборцы, да, перевод, атеизм, да? Атеизм. А это приставка против, то есть богоборцы. Теизм, ну, теос, бог, да? Вот. Борцы с богом, безбожники. Вот. Когда они начинают на церковь нападать, ну, у них... Все однотипно. Что в первом веке, что в третьем, что в 21-м, все одно и то же. Одна и та же шарманка. Они пытаются сказать, что церковь, она некий такой институт, который зарабатывает деньги, и больше ему ничего не надо, а мы, значит, несем туда наши копейки. Но вот эти люди, кстати, конкретно, которые вот такое говорят, ни разу никакой копейки туда не принесли. А то, что ими движут стандартные пороки, это зависть, это ненависть, без, она у них, она без, как бы сказать, без, вообще беспонятная, без, они не могут понять, почему она у них есть, и почему, и при чем здесь церковь вообще Христова, да, а почему, да очень просто, потому что это называется как ослепление, когда нет света, наступает тьма. Собственно говоря, не бывает зла-то. Зло бывает только когда нет добра. Когда нет света в подвале, вот тогда там и темно. И вот эта темень, это и как раз и есть отсутствие света. Кто эти люди, да? Кто? Приходится же регулярно сталкиваться с такими заявлениями, что вы у себя тут, понимаешь ли. А мы, значит, мы хотели бы. Я пытаюсь им как-то объяснить, вот, ну, вы же, когда приходите там с загранпаспортом, вы спрашиваете, какие документы нужны, там, то сё, собираете фотографии, такие-то фотографии, все, подаете в такие-то часы, и потом приходите, получаете, или вам отказывают, может такое быть, да, если у вас что-то не так собрано. А что касается церкви, то вот это общество потребления, мы приходим, и туда, значит, давайте... нам делайте, как мы говорим, вы тут у нас, как бы сказать, не имеете права ничего. Мы вот хотим, и все. Но вы же не верующие. Ну и что? Зато мы крещеные. Так это отягчающий фактор на страшном суде, когда крещеные и неверующие. Так называемые православные атеисты. Вдумайтесь, да, православные безбожники. Ну или уж христиане, или уж антихристиане. Уж выберите, уж как-то определитесь. А вот еще... на это уже в дополнение. Вот такой еще есть автор. Святитель Иоанн Златоуст. Вот, раз я их принес, эти книжки, я, кстати говоря, как-то было дело, мне как-то говорили, ну вот, отец Сергий такой, там, жестко там что-то говорит с этой самой, на проповеди. Я говорю, знаете что, я как-нибудь... Вот чтобы вы меня не трогали, да, на эту тему, я как-нибудь вам принесу вот эту книгу, ну, какой-нибудь из 12 томов, там, 13, да, и просто буду читать подряд, как будто бы вот вместо проповеди моей вы будете слушать просто Иоанна Златоуста, который, как мы знаем, представился в 407 году, в начале 5 века. Вот его беседа о тех, которые не пришли в церковные собрания, о том, что не должно оставлять без внимания надписание божественных писаний, а надписи на жертвенники и о новопросвященных. Вот такая у него беседа есть. Вот, я вам сейчас тоже зачитаю немножечко. Я понимаю, что, казалось бы, такой текст сложно воспринимается на слух, но это только не касается святителя Иоанна Златоуста. Он на то и Златоуст, чтобы легко воспринимался. Как говорится, без... вариантов. Дальше, ну, я не все читаю, только так, небольшой кусочек. Ну, просто вот начало, да, первое. Что это? Вопрос. Чем далее простираются у нас праздники, тем малочисленнее делаются собрания. Знакомо? Но не будем нерадивыми мы, присутствующие. Собрания делаются меньшими по количеству, но не меньшими по усердию. Меньшими по числу, но не меньшими по расположению. Они делаются меньшими, да искуснее явления бывают в нас. Ну, то есть выявятся самые-самые, да, вот такие настоящие христиане выявятся. Для того, чтобы мы узнали, кто приходит в годовой праздник по привычке, кто по расположению к божественным изречениям, кто по желанию слушать о духовных предметах. В предыдущий воскресный день весь город был здесь. Ограды были наполнены, народ уподоблялся волнам, приливавшим и отливавшим. Но для меня ваша тишина – вожделение тех волн. Для меня ваше спокойствие – достопочтение того шума и смятения. Тогда можно было считать присутствовавшего тела, присутствующие тела, а теперь души, исполненные благочестия. Обратите внимание, да? Сколько бывает народу, да, на Пасху и на Рождество, а сколько в обычный день, а сколько народу живет у нас здесь, в московской земле, да? Если бы это собрание малочисленное, состоящее больше из бедных, и то собрание многочисленное, составленное больше из богатых, если бы оба эти собрания кто-нибудь захотел положить на весы для взвешивания, то нашел бы, что первое имеет перевес. Малочисленное. Перевес. Вы меньше по количеству, но достопочтение по усердию. Так бывает и с взвешиваемыми вещами. Если бы кто, взяв 10 золотых статиров, положил их на одну чашку весов, а на другую чашку 100 медных монет, то 100 медных монет перетянули бы весы на свою сторону. Но 10 золотых по превосходнейшему свойству своему имеют перевес над ними, как важнейшие и драгоценнейшие по существу своему. Так, немногие по числу бывают драгоценнее и полезнее многих. Я не буду дальше читать, ну, потому что все-таки это текст, ну, действительно, он написанный. Я там еще мысль святителя Иоанна Златоуста продолжу своими словами насчет неверия, наша тема, да? Как же так, говорит он так восклицает, он ревностный был человек, проповедник, так проповедник, Златоуст. А представляете, а это было в IV веке, только что кончились гонения, Вселенские соборы, только что вот началось, все, рассвет, Золотой век, православие, такие светильники, а, да, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, кого там только нет, Григорий Ниский. И вот, нате, пишет сегодняшняя вещь. Вот он, Константинополь, воскресный день. Огромный собор Святой Софии. Люди, казалось бы, должны бы заполнить его до отказа, но он видит реденькие ряды и произносит проповедь. Вот как раз проповедь. И он говорит, как же так? У нас вчера тут с вами в Константинополе событие было, да, какое-то. Театры, всякие стадионы, портики, ну, по-нашему, да, скажем, все ночные клубы, все вот это вот хозяйство, рок-концерты, все это битком набито народом. Ну, вот на наш переведем, это точно, вот точная, как сказать, калька со святителя Иоанна Златоуста. Все битком забито, люди только и делают, что посещают вот эти все мероприятия. День города, посмотрите там, не протолкаешься. Вот какие бы ни были мероприятия, да, вот, и они всегда набирают какие-то массы. Концерты, лишние билетики, уж на всякий разврат, уж совсем самые хиты, это разврат, да, то есть когда какие-нибудь приезжают, ну, так называемые звезды, да, эстрада какая-то, вот эти все хохмачи, лицедеи, да, вот они собирают залы, и все, значит, радуются, им очень смешно там, да, клоунаду, вот эту всю цирк и так далее, кино, театры. А здесь, в Константинополе, у нас тут с вами, в храме сегодня, воскресный день, заповедь Божья, 6 дней дела свои дела, 7-й день Господу твоему, десятина твоя Богу. Ничего, сказал Господь, не благословлю тебя в воскресенье утром. Захочешь доделать что-нибудь, доломаешь, отремонтировать, да? Захочешь посадить, сгниет. Что бы ты ни собрался делать, все это тебе не благословлю. Но исключение составляют, собственно говоря, воюющий на передовой солдат, оперирующий хирург, ну или медсестра ему помогающая, ну и так далее. Ну, в общем, довольно слабенький перечень получится. А вот все остальные, у которых ремонт, если захочешь высадиться, будет неделю голова болеть. Да, и вся неделя будет сикость-накость, потому что ты не соблюл заповедь. Так вот, это 4 век, обратите внимание. Так вот, получается, о чем мы говорим? Что это все битком. А где же они, все эти люди? Ведь они же крещеные, все православные. Это же наша паства, казалось бы, нас, вот священников. Да? Это же не может не волновать, где же эти все люди? Они собираются у телевизоров, да? А где они? Почему их сегодня нет? Почему они не все это не выполняют? Ведь получается, что город обезлюдил, что ли, или куда они все делись? Почему в храме нет? А потом он еще суммирует еще жестче, что, а знаете, говорит он, ну так я на наш трансформирую на наш русский язык, обычный сегодня, привычный, да? А знаете, какая штука, говорит, интересная получается? Вообще-то люди... Это и те, кто и есть, это вот вы, которые здесь сегодня находятся в храме на воскресной литургии. А все остальные это никакие и не люди, представляете? Это не мое. Это вот, как говорится, за что купил, за то продаю. Святитель Иоанн Златоуст, можете обратиться, вот третий том конкретно я сегодня вам зачитывал. И мне очень хотелось именно это вам зачитать и транслировать вам эти мысли святителя Иоанна Златоустова, потому что они, ну, именно абсолютно актуальны. Приди и посмотри, приди и видите, да, убедись. Вот, ну, приходи на службу, приходи, вот попробуй пожить месяц православной жизнью. Что тут сложного? Пост, ну, вот сейчас пост рождественский, ну, соблюдай, что тебе мешает? Лень? Ну, лень, понятно, ну, тогда и не говори. Ну, тогда и ты, зачем тогда нападать на церковь, из-за того, что ты не можешь соблюдать ее элементарнейшие заповеди. Причем здесь тогда ты. Вот, ну просто надо честно же, да? Надо же, как говорится, безапелляционно. Так или не так? Вот, и все всегда тогда упрощается. И очень хотелось бы, конечно, мне сегодня, сейчас вот немножечко переключиться на веру, да, вот с чем мы начали. И тоже, ну, вот знаете... Я вот еду далеко довольно-таки, да, сюда, на Пятницкую, и поэтому, раз я несу книжки, ну, мне обидно, если их не прочитать, да, хоть что-нибудь из них. Святитель Феофан Затворник толкует, толковый апостол так называется, толкует послание апостола Павла, изъясненное им самим святителем Феофаном Затворником, нашим великим русским святым. Так вот, то, с чего мы начали, вера же есть... осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние, верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. И дальше святой апостол Павел, это я святого апостола Павла вам читаю, послание к евреям, 11 глава. И дальше святой апостол Павел, он просто перечисляет такие... вещи, которые, ну, безусловно, доказывают веру ветхозаветных праведников. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, верую. Да? Свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще Авель. До сих пор вопиет кровь Авеля, да? Верую Енох... переселен был так, что не видел смерти. Ну, и в это все по вере делалось, да? Как Господь говорит потом в Святом Евангелии, по вере вашей да будет вам. Иди, дерзай черь, вера твоя спасла тебя. И очень много уделяет этого внимания вере. Мы помним двух слепцов, которые говорили: сыне Давидов, помилуй нас. И он спрашивал: а что вы хотите от меня? А мы хотим прозреть. А вы верите, что я могу это сотворить? Да, Господи, веруем. Ну вот в ту меру, в какую верить, в ту и прозрите. Да, вот так по-нашему скажем, да? Ну и прозрите. Пожалуйста, да, вы можете верить, если что я Сын Божий, и я всемогущий, да, и что я Бог, Бога-человек, да, ну, тогда вы по вере вашей, да будет вам. А не верите, так нечего, и, как говорится, тут и сентименты какие-то. Так вот, что, как толкует, вот эта вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То, с чего святитель Филарет Московский как раз и вывел в катехизисе на основании вот этого тезиса святого апостола Павла свое определение веры. Мы попробуем с вами прочитать чуть-чуть. Глава 11, стихи 1 и 2. Толкование святителя Феофана Затворника. «Человек и после падения не оставлен был Господом на произвол его страстей и сил». Не оставлен. Видите, мы с вами должны знать, нас Господь не бросал никогда. Это мы от него отказывались. Ведь вот то, о чем мы говорили, почему люди не идут в церковь, о которых бестолковые, как мы прочитали, согласно преподобному Авве Евагрию, почему они не идут? Не потому, что церковь их отбрасывает, как грешников законченных, а потому, что они не хотят делать, как церкви. То есть это они говорят: «Господи, нам не нужно, лишнее это. Мы и так, нам нормально. Мы вот и сами с усами. У нас все, как говорится, есть рычаги для счастья, и мы ими будем пользоваться». Как мы будем пользоваться? Правильно, как животные, да, как скоты несмысленные. И все наши части нашей души, все три, направлены только на то, чтобы поесть, поиграть, побегать, поспать. Ну, мы знаем дальше еще. Может, если малолетний слушаем, то тогда многоточие ставим, да? Вот. Что еще? Доминанта. Знаете, я музыкантам иногда говорю, когда приходят музыканты, а как апостол Павел говорит, надо быть всем для всех. Ну, вот если музыкант, то у нас такая есть формула, да, для них предусмотрена. Какая доминанта, такая и тоника. Ну, имеющие слушатели, уши да слышат, да? Так вот, не оставляет, да? Посредством откровений и обетований Господь указывал ему путь человеку к спасению и общению с собою. И этот путь непостижимый для ума человека. Как невидимый, постижим был верою, которая есть осуществление того, чего еще нет. Обратите внимание. Ну, сложно, да? Этот путь непостижимый для ума человека. Обратите внимание. Человек не может этого понять никак. Вот он бы хотел понять это, но у него нечем. Из-за чего апостол и говорит, что это плод духовный. Это то, что если Господь даст. А он не может этот путь, да, вот, к спасению и общению, непостижимый для человека, человеческого ума, как невидимый. Постижим был верою. Видите, люди по вере, они уверовали, что Бог правду говорит, проверили. Ведь тоже от слова вера, ведь проверить. И что? И стяжали плоды этой веры. Потом уже не разубедишь. Каждый из нас, если внимательно присмотрится к себе и попробует сопоставить свою жизнь, хотя бы немножечко применит, ну хотя бы мозги, да, чтобы причинно-следственные связи просто выставлять, и чтобы подивиться, почему я до сих пор живой. Раз. И понимаю хоть что-нибудь в духовной жизни. Ну, я не понимаю. Но вам говорю, да, что вот понимаю хоть что-нибудь в том, что вообще Бог есть, и все хорошо, да, и что можно с ним, оказывается, быть. Да, потому что общение с собой, он сказал, вот святитель Феофан. Так вот, этот путь, непостижимый для ума человека, как невидимый, постижим был верою, которой есть осуществление того, чего еще нет, и обоснование того, что еще не наступило. То есть, вроде оно его еще нет, но мы уверены, что так всегда бывает. Мы достаточно, например, прочитать пятую главу святого пророка Исаии, пятую главу, начало, да, вот ее особенно там, и сопоставить с тем, как всегда бывает. В результате Господь это дал навеки вечные, чтобы мы с вами, как говорится, знали, что так, вот закон духовный. Если А, то Б, если Б, то С. Если то, да, то есть, ну, обычная диалектика, все просто. Так вот, что он написал про Исаия в пятой главе? Он написал очень простые вещи. Хотите верьте, хотите проверьте, хотите не верьте. Но так всегда бывает. Если имеющий, как говорится, какой-то аналитический аппарат человек будет действительно с этих позиций анализировать, в качестве критерия возьмет Священное Писание, то он обнаружит, что всегда бывает только так. Святой пророк Исаия пишет очень простые вещи. Если люди, да, мы с вами, будем называть вещи не как они есть, а будем извращать эти предметы, то есть очень большая опасность для нас, а что за этим последует со стороны Бога. Бог нас любит и поэтому не дает от себя гулять, как говорится. Кого люблю, того и наказывают, Господь говорит. Вот, а гулять, это значит, вот этот духовный блуд, тогда люди начинают сомневаться, искать вот это неверие, да. Вот как раз, чтобы они поверили, Господь многократно подтверждал и в глобальном историческом смысле, и в локально в каждом отдельном человеке подтверждает слова, которые он сказал. Не только эти, не только пророк Исаия, но и то, что написано в Евангелии, тоже работает как железно. И то, что если ты не примиришься с Богом, ты никогда не получишь мира, преподобный Паисий Святогорец, цитирую. То вот как раз пророк Исаия говорит, если вы будете называть зло добром, а добро злом, черное-белое, белое-черным, ну да, ананаш перевожу тоже на обычный язык, не цитирую дословно, если вы будете называть целомудрие развратом или идиотизмом, как сейчас, да? Кто же будет сохранять девственность до брака? Что это за ужас за какой-то? Мы живем в 21 веке, у нас, понимаешь, нужна толерантность, и нам нужно обязательно, чтобы мы еще признавали какую-то мерзость, да, которую Господь проклял многократно. И ярчайшее свидетельство, самая нижняя точка на планете Земля, минус 409 метров под уровнем моря, находится, да, из на суше самая низкая точка, это Мертвое море, бывший Содом и Гоморра. Поэтому, когда нам начинают вот эту всю песню петь про то, что там как-то, мы вспоминаем о бестолковости, которую мы сегодня с вами зачитывали преподобного Евагрия, да? То есть им практически бесполезно что-то там доказывать. Они не услышат, у них запечатано наглухо. Вот. Хотя и из них могут нам прийти в Церковь Божию. Такое тоже есть, и Господь, чтобы мы никогда не отчаивались ни про какой комбинации, мы должны знать, Господь прощает все грехи человеку, кроме грехов нераскаянных. Вот, то есть, если человек закосневает в них и ослепляется, и не хочет света, он начинает с ним воевать. Это крайняя форма. Ну, или просто пока, я пока не готов. Вот это классика современного, ну, как бы помягче выразиться, ну, современного такого латентного христианина, да, православного на нашей святой земле русской. Вот, и заканчиваю мысли пророка Исаия, и если вот это все будет у вас умножаться, и так и будет, и станет нормой, да, вот, ну, так наш, скажем, да, язык, и станет нормой, то, а дальше цитирую по-церковно-славянски, что произойдет? Меч вы пояст, пояст, ну, съест, то есть, да, меч, то есть придет меч, откуда он придет, не ваше дело, Господь управляет миром, всеми процессами, которые здесь происходят, и Господь сам этот меч откуда-то приведет. И таких мечей, когда вот такие вещи происходили, когда, ну так, мы, конечно, православные, но и дальше соглашательство с грехами, но все-таки, ну нельзя же так жестко, нельзя же вот это да нет, нельзя же это категорично, ортодоксально, нельзя же блуд совсем уже смешать, как говорится, с надо все-таки понимать, это же люди, гуманность и так далее. Ну вот, когда вот такое начинается, заигрывание с демонами, да, вот тогда как раз меч вы поест. А как он поест? Очень даже просто. А пошли друг на дружку воевать русские князья в 13 веке? Пожал батый. По-французски захотелось, да, поговорить? В картишки поиграть и в спиритических сеансах поучаствовать? Пожалуйста, декабристы, нигилисты. Французский понравился? Вот вам Наполеон. Очень корректно, да? Потом смутное время, да, то же самое. А уж я молчу про безбожные пятилетки, но тут уже нечего сопоставлять, тут и так ясно, да? Что вот когда уже совсем, когда имя Христово должно вычеркнуто быть из истории вообще. Ну вот тогда извиняйте, как говорится, вот вам Гитлер. Открыли храмы, стали, ну там, как уже это мы, Господь знает, почему так было, все-таки верующий народ оставался еще, несмотря на это. Вот, и Господь дал нам эту победу, которой мы готовимся к празднованию победы нашей веры Христовой. И нашего, ну, как сказать, да, народ народом, но Господь дает победы или не дает. Вот. И это, кстати говоря, предостережение всем нам сегодняшним живущим. А у нас очень так, знаете, мы живем расслабленно несколько, да, и забываем, да. Вот у меня так на память, я себе привожу, на всякий случай вам тоже рекомендую держать это все-таки в памяти, да, и поэтому не тянуть. Пока не готов вот это все, особенно те, кто пока не готов вот это все, запомните, да, креститься или там исповедоваться или вообще, ну, то есть, кто пока не готов, вот для них вы запомните сегодня, да, сегодня, ну, любое сегодня, которое вот есть, запросто может быть 20 июня 1941 года, пятница, когда после работы миллионы людей попрощались, как обычно, до понедельника. И сказали друг дружке, пока, все, как обычно, мы поедем в понедельник, у нас отпуск начинается, поедем на юг, у нас в понедельник рыбалка, в понедельник поедем с тобой на рынок, в понедельник у нас будет и так далее, да, жениться мы будем в понедельник. Такое было тоже перед потопом, такое было перед войной, и поэтому на всякий случай, не зря Господь нам сказал, да, трезвитесь, бодрствуйте, соображайте, что... Мы же опасно ходите, да, внимательно смотрите. Но в первую очередь, конечно, это касается не глобальных вещей, не вот этих войн, которые нам все время пытаются навязать, что они вот-вот. Может и быть. Но от кого зависит? От Министерства обороны. Будьте любезны, да, соблюдайте, переставайте там материться. Ну, мы работаем над этим. А вот от кого не зависит, если, тут уж Господь знает же, да, если ниневитяне встали на молитву, и Господь отвел от них пророчество Ионы и помиловал их. Потом, когда они опять со старой, тогда Господь исполнил, как он обещал. А вот ведь всех нас касается. Вот наш святой патриарх Ермоген провозгласил пост для людей трехдневный. Давайте. И Господь дал второе ополчение Минина и Пожарского. Дал. И дал победу, даровал. А сейчас бы где бы мы с вами жили? Вот, и поэтому вот это неверие, да, в промысел Божий и в то, что в Священном написано, Писании, попытки нас обвинять в том, что мы какие-то там мракобесы, будучи сами мракобесами, да, вот ведь на самом деле с больной головы на здоровую, надо термины правильно использовать, да, на варе шапка горит называется. Мы-то как раз, наоборот, свет, да, мы, вот конкретно вот это свет, да, который свет Святого Евангелия, свет вечной жизни и вечной радости, который проверяется экспериментально. То есть можно просто элементарно пожить себе спокойно и по церковной жизни, и посмотреть, работает или не работает. Да, если ты, правда, лукаво это будешь делать, как некоторые делают, они так, знаете, ну, как Господь сказал о четырех видах почвы в притче о сеятеле, вот некоторые люди, они как раз... Так делают, приходят с готовностью принимать Слово Божие, а потом их засасывает опять трясину, суета и так далее, и они забывают, что надо читать Евангелие, молиться, потом они перестают ходить в храм, и потом уже, а потом худший экземпляр в этом случае начинает воевать против церкви и говорить, как у нее там все плохо, и эти самые Мерседесы и все прочее. Ну вот эту всю чушь, которую мы постоянно слышим, одну и ту же на протяжении двух тысяч лет. Вот, и я завершу мысли святителя Феофана Затворника о вере, да? Это первое толкование на, еще раз напоминаю, послание к евреям апостола Павла, 1-2 стих. Так вот, этот путь, непостижимый для ума человека, как невидимый, постижим был верою, который есть осуществление того, чего еще нет, и обоснование того, что еще не наступило. Она есть показание или обнаружение невидимых вещей. Так и есть. Мы вдруг ощущаем, что мы вроде перестали злиться, вроде перестали обижаться, вроде перестали обижать. Да? Вот, а как так получилось? Ведь у нас же было, нам казалось, что у нас такая-то натура, характер такой. А вот Господь взял через покаяние, через, может быть, несколько раз, через, может, несколько лет, раз, и у тебя уже вроде как этого и нету. Ну, оно, конечно, есть где-то там в глубине, но оно сильно в глубине, ты про это не помнишь. Как только по месту у тебя какая-то ситуация происходит, ты начинаешь вспоминать, и думаешь, ну как же я так раньше реагировал? Сейчас я помолился, да и все. И весь сказ, да? Вот. Невидимых вещей, ибо она делает то, что невидимые вещи созерцаются нашим умом, как видимые. То есть мы это очевидно. Мы это для нас очевидно. Видите? Очевидно. Глазами. Очи. И дальше он цитирует святителя Феофана Златоуста, святителя Иоанна Златоуста, святитель Феофан. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть в вере, когда кто не убежден в невидимом так же, как в видимом. Да? Ну, то есть, когда мы видим вот своими глазами, да, вот не был ты где-нибудь там в Испании, но один раз ездил, ты уже тебе не скажешь, что ты не видел. Ты все видел, что тебе там было, да. Вот. А по вере мы видим и невидимое, святитель Иоанн Златоуст. Таким образом, вера дает уверенность, как бы доказательство невидимого, и осуществляет ожидаемое от Бога его помощь, его обетование, которые представляются нашему рассудку, не имеющему действительности, как видимые, настоящее, как видимое. Ну, давайте, ладно, сейчас, а то и так, я боюсь, вы не поймете. Его помощь, его обетование, ну, обещание, да, которые представляются нашему рассудку, не имеющие действительности. То есть они вообще-то не должны вообще-то быть. Не должны, ну, не должен. Я должен был утонуть по воде, когда шел. Как и преподобная Мария Египетская потом тоже ходила через Иордан. Не имеющие действительности, как видимое. Вроде бы нету, да? Мы же не видим это настоящее. Нету его в действительности. Ибо вера дает им действительность. Иоанн Златоуст, святитель. Поэтому вера укрепляет сердце среди разных бедствий, как только временных, и выражается в полной преданности водительству Божию. Такова и была вера древних, посредством которой они и получили от Бога свидетельство его благоволения к нам. И вот он суммирует, да, вот это конец. Вообще, вера необходима для познания божественных дел, начиная с сотворения мира, о чем мы с вами говорили в начале. Я, в общем, прошу вас прощения, дорогие братья и сестры, что я за весь наш эфир так увлекся своими книжками, что ни разу, как, кроме как в начале, не сказал вам о том, что мы находимся в прямом эфире и что наш телефон 8-495-959-5939. И поэтому мы с вами, ни одного звонка у нас не произошло пока, а осталось совсем чуть-чуть времени. Но мне тут принесли вопросы, которые есть. Давайте я попробую на них ответить. Раб Божий Иоанн пишет. Сомнение и маловерие. Как соотносятся эти понятия? Это одно и то же или нет? Вы знаете, да, вопрос как раз по теме очень важный. Да. Это когда, знаете, когда... Сомнение. Что такое сомнение? Сомнение, да, видите, вот какое? Со-общество, со-беседование, со-авторство, со-мнение. Мнение, да, вот чье-то и еще какое-то со-мнение. Так вот, со-мнение в вопросах веры нам подсовывает враг рода человеческого. Это его главная функция – заставить нас сомневаться в истинность догматы в православной веры. Это его главная функция. Если у него это получается, человек начинает размышлять. То есть начинает заниматься своей отсебятиной. Как это мы видим у Лютера, как это мы видим у многих других еретиков и раскольников, они начинают вносить свои изменения в догматику церкви, которая непоколебима и стоит на апостолах и на пророках, и которую запечатал Господь сам своими собственными словами, и что... невозможно, да, быть одновременно и с Богом, и с миром. Кто друг миру, тот враг Божий. Мы помним с вами такого замечательного философа Рене Декарта, который как раз вот вносил вот эту сумятицу в мозги и богословов всяких там 19 века и 20-го наших богословов, и не только наших, естественно, само собой, раз уж такое дело. Вот, и они начинали сомневаться, все проверять, щупать, детализировать, анатомизировать, все вот это лезть туда, куда и не надо лезть, и потом там закапывались и начинали уже, ну, то есть ослеплялись. Отпадали окончательно от церкви и так далее. Это те, которые православные. А маловерие, да, вот в чем его разница, да? Маловерие и сомнение, да, в вере, все-таки это разные вещи. Да? Почему? Потому что маловерие – это когда вера все-таки есть. Она есть. но она не до конца. Сомнение – это когда ты начинаешь колебаться, просто думать, а может все-таки то, может не то. А маловерие – это когда ты веришь. И, в принципе, тебя как бы не ошибешь, ты понимаешь, что да, что Бог створил Вселенную, что там то, что ты человек, что есть душа там. Ну, само собой, что ты умер потом, ты тут веришь. Но маловерие, оно именно вот немножко недотягивание, да, до абсолютной веры. Да? Поэтому оно недоверие, лучше его назвать, да, не, чуть-чуть не доверяю, чуть-чуть не доверяю Богу. Все-таки, знаете, да будет воля твоя, согласен. В основном, да? Но моя тоже, потому что это очень существенно, чтобы моя воля тоже, конечно же, была. Хотя бы 1%, хотя бы 0,1%. А не зря нам Господь в молитве «Отче наш» дал такое понятие, как отсутствие возможности так, ну, так размышлять. Либо моя, либо ничья. Либо ваша, да? Тогда уже. А меня, как говорится, вот не... Вот. Ну и самый яркий пример маловерия, и вот как раз мы сегодня с вами привели в... эпизоде с хождением по водам апостола Петра. Раб Божий Валерий, маловерие, что это такое? Это недостаточно твердая убежденность в истинности учения церкви о Боге, как о Творце мира. Вопрос. Ну да, это мы вот сейчас как раз тоже параллельно ответили и на него. Раб Божий Никита, почему так много людей обращается к целителям, казалось бы, очевидной абсурдностью их приемов и диагностики и лечения. Каково психическое состояние самих целителей? Ну, сами целители вообще те, кто имели дело с ними, нам приходится разгребать эти завалы духовные. Страшное дело, потому что все-таки контакт с теми силами нечистыми, он очевиден, даже если это просто откровенные шарлатаны. Вот сами они, ну, а нет, крайне редко, когда они вообще с ними... Они от нас шарахаются, как от ладана, эти самые их хозяева. Но иногда бывало такое, да, что приходилось с ними какие-то... Ну, мне лично, да, какие-то с ними... пару раз по касательной, да. Вот, и это, конечно, психическое состояние у них... Ну, как завышенное, как будто бы они вот, ну, как они как бы считают себя такими медиумами, они как бы и Бог одновременно. Вот, то есть они просто с врагом пытаются общаться. Но из них мы знаем примеры выхода из этой ситуации. Из них выходили достойно священномученик Киприан и мученица Устина. Вот почитайте их житие. Это величайший маг был, чародей. Все прям ему чуть ли не сам сатана подчинялся, но... Почитайте его житие, и вы поймете, насколько точно вот святой священномученик Киприан ответит на вам на ваш вопрос. Ну, суеверие раба Божьего Ольга обусловлено генетически? Ну, конечно, нет. А как же вера в Бога, как ее просить? А как ее просить, мы этому и посвятили нашу с вами сегодняшнюю передачу, чтобы мы именно, Господи, помоги моему неверию, да? Я вот маловер, помоги мне, я без тебя не могу творить ничего, это точно. И тогда обязательно, Господь обязательно даст, потому что не бывает, чтобы не давал. Ты захочешь, обязательно даст. Вот, и я прошу прощения у тех, на чьи вопросы я не смог ответить, да? Вот, я могу попробовать еще полминуточки. Так, экспресс получится. Раба Божия Татьяна. Как привить ребенку любовь к молитве? Папа в храм не ходит и не молится. Да, это очень сложно. Это вот это разделение страшное. Нам приходится постоянно иметь с этим делом. Мы с этим боремся. Но Иоанн Златоуст, святитель, рекомендует обязательно сделать так, чтобы папа захотел ходить в храм. А как это сделать? Своим примером. Чтобы мы были идеальными христианами и христианками. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Надеюсь, что мы с вами после нашей передачи захотим повоевать на Ниве Христовой и поискать настоящей, бескомпромиссной, истинной веры Христовой. Спасибо вас, Господи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.